Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 21 сентября 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, даже забыл прям, кто я такой. Ну, кто я такой? Помнишь, как там телевизор там говорит, я ничего не вижу, я ничего не слышу. Помнишь, я вижу, я слышу, но кто я такой? Там бил вот по голове человека газетой.
Да, да.
И он сначала не видел, потом не слышал, а потом и видел, и слышит, а забыл, кто такой. Ну вот я после эфира на «Эхе Москвы» забыл, кто такой. Вот сейчас мы тут на «Эхо» присутствуем, нам любезно предоставили помещение для ведения эфира. Очень это хорошо.
Спасибо.
Пишут, уберите веника. Уберите Гиркина было, теперь уберите веника. Да? Кстати, я хочу предложить Венедиктову, и мы это продублируем, возможность поучаствовать в передаче программ «Плохие новости» на, значит, «Артподготовке». С удовольствием хотелось бы пообщаться. Так, с чего начнем?
Хорошо, Паш. Рассуждение у нас, размышления сегодня.
Да, это, да, тут видят все, да? Хорошо.
Да, напишите, кстати, дорогие друзья, как у нас сегодня эфир, хорошо ли звук, хорошо ли картинка. Хвалите меня в какой-то веке. Рассуждения у нас сегодня были определенные с вами читать на тему зацеперов, которые у нас ездят в метро, а точнее на метро. Вот вы хотели какими-то своими мыслями поделиться?
Я, во-первых, увидел по Москва-24, или да, как оно там, почти трехминутный или более даже ролик про этих зацеперов, я был потрясен. Ну, то есть, если они не хотят, чтобы зацеперы ездили на метро, не надо их пропагандировать. Они показывали фотографии, они показывали, даже на минут пять, показывали видео, которые сняты этими зацеперами. Такое ощущение было, что они специально подогревают молодежь, чтобы те катались и разбивались. Удивительно. Вот ты меня спросил, как можно победить зацеперов. Да очень просто. Во-первых, придумать эпитет какой-нибудь. Там, ну, я не знаю, там, когда вот он говорит, вот за сколько там времени, за год, да, за, ну, вот, за 20 там разбилось зацеперов. Но если бы они говорили не зацеперов разбилось, а там, не будем матом говорить, ну, то есть назвали бы там Наков, да, там разбилось, вот нужно эпитет, и все, и не надо показывать, героизировать это все, и тогда мы можем это победить. Они каким-то хотят странными методами побеждать. Да, как мне рассказывал друг мой Тофик Зейналов, который боролся с наркомафией. Да, он в Саратове был замначальник УВД как раз по этим делам. Там, и он рассказал, как пришел врач, который должен был читать лекцию о вреде наркотиков. Ну, это прям как в Южном парке, вот один в один. Где-то там 90-я какая школа на горе, на Соколовой, там, как казалось, что это ни в коем случае нельзя жрать, но, естественно, тут же все сожрали. Поэтому странная, конечно, ситуация, я посмотрел и очень сильно удивился.
Все пишут, что у нас сегодня замечательный эфир, а это значит что?
Не знаю.
Что нужно ставить лайки и распространять ссылку на наш сегодняшний эфир, ставьте лайки, это поднимает нас в топе Ютуба и привлекает новых зрителей. Спасибо. К новостям перейдем?
Да.
Расскажите, мы же с вами сидим в офисе «Эхо Москвы».
Да, мы
может
сейчас
быть, кто-то не знал. У нас сейчас был только что эфир.
Эфир прямой на «Эхо». Со мной 4 Алексея были в студии. Они должны были меня, конечно, это трамбовать. Ну, то есть, это вот их ругают здесь очень сильно. А за что их ругать? Они журналисты и выполняют свою журналистскую работу. То есть, они... И представляете, если бы они сказали, Мальц, ну, какой ты хороший, там, какой ты пригожий. Ну, разве это был бы интересный эфир? А они должны кусать, набрасываться. И в этом суть журналистики как раз.
Вот нас ругают. До новой исторической эпохи осталось 409 дней.
Да, кстати, я извиняюсь, мы не сказали.
409. То есть вам эфир понравился?
Мне нет.
А им?
Им тоже не понравился. Главное, чтобы это понравилось зрителям, чтобы зрителям было интересно. Мне реально эфир не понравился, я не кокетничаю. Заключительная часть, и особенно мне, конечно, мне две вещи понравились в эфире. То, что я сказал про Фритёфа Нансена, потому что это взорвало мозг моим оппонентам, и про собачью упряжку, потому что это взорвало мозг мне самому так радостно, фейерверком таким, бабах, так. Очень было приятно. Так что Вот, не понравилось, невозможно слушать, пишут. Ну,
да, эфир не понравился?
Да, кому-то. Нет, ну разно. Разные мнения. Мальцев, ты не Пригожин. Что значит? Я точно не Пригожин, а кто такой Пригожин?
И очень Пригожин, который продюсер, там, не певец, знаю. Я не знаю, может, про него. Какая-то сложная шутка, видимо, мы
не знаем.
Не в теме. А вот на 9 участках в Российской Федерации отменили итоги выборов из-за нарушений.
Ну, я думаю, что таких участков будет много, но видишь, как интересно устроен закон. Там на четверти участков должны быть отменены выборы, чтобы выборы признаны были недействительными. Но это невозможно, потому что четверть участков люди даже не знают, где находятся. Это фантомные участки.
Памфилова возмущена нарушениями на выборах в Петербурге. Отдельное внимание она обратила на питерские, в общем-то, фальсификации. Я так понимаю, там тоже будет какие-то
тут,
санкции.
Тут написано, Мальцев причесался, как у Гитлера, а другой пишет, Мальцев наконец-то причесался. На самом деле у меня на голове были эти наушники, да, и потом вот такой вот что-то, я вот как-то вот сейчас, я не знаю, что у меня на голове, я вот сам не вижу, поэтому я прошу прощения. И я не делал тут каких-то специальных причесок.
То есть, может быть,
вернее, я их вначале делал, потому что я стриг бороду, а то скажут, вот наврал. А потом мне надели наушники, и у меня там случилось чудо на голове какое-то.
То есть, возможно, легендарная прическа Венедиктова связана просто с тем, что он часто очень одевает и снимает наушники, электрифицируется все.
Очень хорошо.
Водители Яндекс.Такси в эти
минуты... А вот Памфилова возмущена нарушением на выборах в Петербурге.
Да, я уже сказал об этом.
Да, и...
И водители Яндекс.Такси.
Нет, и вот возмущена. А дальше-то что? А дальше что? Да. Что, устроили протест офиса Яндекса? Да,
водители Яндекс.Такси устроили акцию протеста офиса Яндекса в эти минуты. Я так понимаю, там, в общем-то, более чем 20 автомобилей, но вот только что сообщали, кстати, на «Эхо Москвы», о том, что там более 50 автомобилей перекрыли подъезд к центральному офису Яндекс.Такси в Москве. А знаете, с чем это связано? Угу. Связано это с тем, что вчера Яндекс официально объявил о том, что на всех их тарифах снижается цена на 100 рублей. Что, в общем-то, для водителей, я так понимаю,
ну, является... Ну да, смерти подобно, но ты же понимаешь, что если они это не сделают, то вообще не будет ничего. Потому что при такой конкуренции, которая сейчас существует, и при том, что есть масса тут таджиков, узбеков, которые не являются Яндекс.Такси, они могут везти в два раза дешевле. Помнишь, как дедушка нас согласился за микроденьги возить там? Ну, мы уезжали с Тверской, и у нас там, да я там и туда вас отвезу, и сюда, и всего. А сколько, я сказал, сколько надо добавить? Ничего не надо добавить. Ну, добавили, конечно, но это человек, который работает на себя, а не на Яндекс.Такси, и поэтому, конечно.
Ну, это классический разговор, да, о капитализме, потому что, в общем-то, снижение тарифов едва ли поможет каким-то образом тем, кто ездит на такси, вряд ли это будет ощутимо. Тем более это не поможет водителям такси, потому что это из их кармана. А вот Яндекс как раз как капитал, да, как система, он ничего не потеряет и в очередной
раз. Я заметил надпись на троллейбусе относительно такси. Помнишь, ты слышал это? Там что-то 230 или 260 тысяч поездок в день на такси в Москве. Там вот это такое, как. Как это сказать, ну, как достижение. Ну, ты можешь себе представить, в Москве проживает там 12 миллионов официально, еще там 5 миллионов, наверное, живут неофициально, да, но не меньше 15 миллионов всех людей, которые здесь, включая приезжих, проживают. И что же, там, я не помню, 260, 270 тысяч, ну, возьмем 300 тысяч даже. Вот что ж, 300 тысяч поездок в день на такси, да это же смешно. Я абсолютно в это не верю. Так. Странно. Вот. Я в это абсолютно не верю, потому что... Ну, потому что их не может быть меньше 2 миллионов. То есть, значит, как минимум 2/8 это белые. И то есть... 0.2 белые, вернее, а 0.8 это черный. Выход один. То есть не облагать налогом эту отрасль. Вообще. Вообще не облагать. Хочешь там катайся от Яндекса, хочешь сам от себя катайся, хочешь там люди скажут, вот там, значит, будут какие-то нарушения, аварии будут и так, и я думаю, что их не будет больше или меньше.
Депутат, обещавший застрелиться в случае попадания в списки «Единой России», стал депутатом от «Единой России».
Слава, где будете ночевать? А у вас есть предложение по этому поводу? Да, вот уникальная ситуация. Депутат, который говорил, что ни в коем случае не пойдет от «Единой России», выиграл праймерис от «Единой России», пошел от «Единой России», пока вроде не застрелился, да? Причем по этому поводу много мы говорили, мы же уже говорили про этого депутата, да. Он говорил, что застрелится, если пойдет от «Единой России», но почему-то взял и пошел, и выиграл. Ну, Марс, я за тебя голосовал, передай мне привет. Привет вообще всем, привет, спасибо буржуям, стал Мальцев, наши люди в булочную на такси не едут. А кто сказал, что я ездил на такси?
Будущий депутат ЗАГС собрания.
А, ну с дедушкой с этим, ну да, там ноги натерли, ехать было далеко. Поэтому, если был буржуем, я бы никуда не ехал, я прямо на Тверской жил бы.
Или как небезызвестные московские политики, летал бы на вертолете, на личном. Ну да. Будущий депутат ЗАГС собрания ССОев рассказал журналистам о своей новой работе. Рассказал он следующее. Для начала давайте поясним, кто такой Сысоев.
Да, Сысоев это некий 21-летний человек, которого называют каким-то футболистом, но он, может, и является футболистом.
Футболистом, да. Третьей лиги, это, кстати, не ирония, в смысле, на самом деле. То есть, примерно Газмясов, футбольного клуба Газмяс, вот, 21 год. Самым молодым депутатом в нынешнем действующем парламенте он стал. И, в общем-то, с ним интервью на Фонтанке, но я не буду его полностью тогда зачитывать, но, в общем-то, для начала он сказал, что он не будет заниматься ничем в Заксобрании, это прямая цитата. Вот. И, в общем-то, когда его... Да, сейчас я найду, давайте я все-таки найду этот участок. Сказал, что выборы прошли честно, конечно же, это безусловно, кто бы сомневался.
Да, и я так понял, что у него мама в «Единой России», да?
Да, мама прошла по одномандатному округу в «Единой России», по тому же одномандатному округу. В общем-то, он прошел в этом
ну, парламенте. Здесь семейный подряд. Мама будет вместе с мамой в Думе. Хорошо, классно. Очень хорошо.
Да, он заявил, что не провел ни одной встречи с избирателями. Вернее, он не смог ответить на этот вопрос. То есть его спросили, вы провели хотя бы одну встречу с избирателями? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, вот. Вопрос ему задают, вы же шли на выборы с определенной программой и целями. Он отвечает, ну, наверное, может быть. Я не могу ответить, если хотите, придумайте что-нибудь сами. Давайте придумаем, Вячеслав Вячеславович. Я думаю, надо прям конкурс составить. Придумайте, дорогие друзья, какую-нибудь программную цель для, в общем-то, депутата 21-летнего, чем он может заниматься в городе Санкт-Петербург.
В Думе?
Да, но в ЗАГС-собрании.
Ну, как чем может заниматься?
Кнопки.
А?
На кнопки нажимать.
А там кнопки в Санкт-Петербурге. А может спрашивать у мамы, как голосовать. Мама, а как голосовать? Мама, дайте денег. Там в прошлом варианте был папа, дайте денег, а здесь мама, дайте денег.
Вот у меня прям, ладно, у меня есть мысли на эту тему. Я думаю, на завтрашний эфир мы прям целый список составим, чем нужно заниматься депутату Сысоеву в Заксобрании. А вот Путин заявил о необходимости освободить самозанятых граждан от налогов на 2 года.
Да, тут, извини, тут я перебью. Мальцев приспособленец. Жаль, я поздно понял. Интересно, к чему я приспособился? К тому, чтобы жить в автомобиле, да, все эти выборы, которые я знал, что мне это абсолютно не нужны, они нужны только для того, чтобы выйти в эфир и сказать, в общем, все, что я говорю вам про Вову, про все дела, да. Так что таких приспособленцев это поискать, конечно. Так.
Путин.
Угу, да, вот
заявил о необходимости освободить самозанятых граждан от налогов на 2 года.
Прекрасно. То есть, а как, ну, предположим, он сказал, с самозанятых граждан нужно налоги снять по полной программе. И где бы они их ловили? Чтобы снять налоги с этих граждан, нужно потратить в 10 раз больше денег на тех, которые будут эти налоги с них драть. Поэтому, ну, в общем-то, как тут можно это комментировать? Такой добрый эх. Путин добрый эх, как обычно.
Путин призвал бороться с хамством на дорогах.
Да. И как же бороться? Надо начинать, говорят, с себя. Я думаю так, что они должны ездить на обычных автомашинах, без мигалок, без кортежей. Путин, в принципе, может летать на самолете, там еще несколько человек, а остальные должны как-то все, а тут у каждого Ротенберга, Тимченко или там, я не знаю, у кого, мигалки какие-то, мотоциклисты, там, я не знаю, машины сопровождения.
Или вертолеты, что еще круче.
Да вертолет, ладно.
Путин поведет...
Мальцев отвечает только на удобные вопросы, это точно. А он какой неудобный-то задал вопрос. Я, кстати, уже сказал ему, вот этому Кренделю уже один вопрос его прочитал. Вы неудобный вопрос как-то соберите и все вот блоком выложите. И напишите неудобные вопросы для Мальцева. И там вот
я десяток вопросов. Самые неудобные вопросы, знаете, какие? Вы дружите с Володиным? Почему вас не сажают? Где брать оружие? Это вот такие вопросы, которые вот самые оригинальные. Никто их никогда не задавал. И каждый, кто их пишет, он считает, что он просто какой-то супер разоблачитель на уровне Навального и обладает какой-то уникальной... А, еще вы от коммунистов баллотировались.
Да, я забыл. Баллотировался от коммунистов.
А еще я... те, кто самый продвинутый,
организовал
Единую Россию, да, это самые продвинутые, то есть это такие прям уже на международном
уровне. Вячеслав, вы знакомы с Невзоровым? Нет, не знаком.
Путин по видеосвязи запустил восточно Мисоякское нефтяное месторождение.
По видеосвязи запустил все вообще Путин. Помнишь, как в том анекдоте в советский период, когда мальчик приходит и говорит папе, говорит, папа, у нас учительница сказала, что спутник запустили. Он говорит, да у нас все запустили, сельское хозяйство запустили, промышленность. Мальчик приходит и говорит учительница, а папа сказал, что у нас все запустили, и сельское хозяйство, и промышленность. А говорит, ты папе передай, что у нас стучат не только молотком, сидят, и передачи передают не только по телевизору. Вот так и здесь. Ну, что тут можно сказать? Вот это вот отношение Путина к информационному миру, оно проявляется вот в таких вещах. То есть, вот такой вот он, какие-то селекторные совещания. То есть, вот его понимание информационного мира, запуск месторождения по видеосвязи.
Я предлагаю, следующий этап нужно строительство месторождения по видеосвязи.
Ну,
то есть, Путин сидит в офисе.
А ты помнишь, он сказал, когда там в Тверской области, Подмосковье сгорело, полно, в Тульской области, вернее, в Нижегородской сгорело полно сел от торфа. И Путин сказал, что будет сам следить через камеры, как там будут строить дома. Вот ты какой-то раз заходил, видел, ну там просто вот висит камера и ничего, просто вообще ничего не происходит. Я уж не знаю, как он там следил, Путин, но это было очень смешно.
Я так и следил, каждый утро заходил и видел, ничего не происходит, все хорошо, нервничать не нужно. И опять-таки Путин объявил благодарность Яровой за законотворчество в Думе.
Ну, естественно, а кому же объявлять? Конечно, Яровой.
За многолетнюю и плодотворную работу депутатом Госдумы.
Молодец. Я думаю, что, наверное, не за это он ей объявил благодарность, а за всякие пакеты, которые через нее. Помнишь, говорит, не в тебя стреляю я, феномен, а в пакет вредный для нашего дела. Из фильма «Бумбараш». Вот как раз она и есть, этот пакет вредный для нашего дела. Феномен.
То есть Путин благодарит Яровую за пакеты.
Ну да.
С клеем.
Конечно.
Путин обязал привести 85% дорог в регионах в нормативное состояние.
Что есть нормативное? Может быть, лексика, да? Вот нормативное состояние дорог, это, наверное, в России то, что вызывает ненормативную лексику. По крайней мере, мы ехали вот эту ночь, мы прошлую ночь провели в дороге, я пытался спать, а вот эту ночь не дадут товарищи мне соврать, мне сказали, что прошлую ночь я очень устал и должен отдохнуть. И вы не представляете, как я ругался на своих товарищей матом, потому что когда я ехал эту ночь обратно, то я отдохнул гораздо лучше, чем я подлетал там до потолка и пытался одерживаться сзади в этом домике. И с утра у меня было ощущение, что меня всю ночь били палками и топтали солдатскими кирзовыми сапогами. Это вот, причем мы, обратите внимание, ехали по лучшей дороге. Там есть еще две, они хуже. Поэтому я не знаю, о чем он говорит. Наверное, у нас разные представления, во-первых, о нормативном состоянии дорог, а во-вторых, наверное, разные представления о дорогах. Путин последние, наверное, 17 лет ни разу не ездил по дороге общего пользования, потому что та дорога, по которой он едет, она уже не дорога общего пользования, она для него. Ее для него почистят, покрасят, я не знаю, там золотают. И за два месяца уже ФСОшники знают, куда он поедет, приезжают туда машины, проезжают эту дорогу, все замеряют, прилетают вертолеты огневой поддержки. Вот как можно узнать, что приедет Путин? Все, облет вертолета огневой поддержки устраивают, какие-то ФСОшники на вертолете все там облетели, посмотрели. Дороги начинают эти ремонтировать. То есть вот когда говорят, Путин там неуязвим, неуловим, да элементарно просчитывается, где он будет и когда.
Правительство поддержало законопроект о запрете...
Вячеславу новый пиджак. Нифига себе. Я в этом пиджаке был каждое выступление.
На выпускном школе.
Каждое выступление на дебатах я был в этом пиджаке. И поэтому одел его на эхо. И сейчас не снял, ну потому что вот вышел и все.
Правительство поддержало законопроект о запрете сухого алкоголя.
Что такое сухой алкоголь? Я вижу, как далек от...
А? Сухой спирт какой-нибудь.
Сухой спирт. А почему сухой спирт-то нельзя? Или его кто-то... Я что-то не слышал.
Порошок, говорят, порошок есть специальный, который...
А, ну это, наверное, винный материал, вот этот, винный материал, и пивной, и винный материал, который разбавляют водой и добавляют туда спирт для закрепления. Так что ли? Я правильно? Ну да, но оно юпи-то и есть. И чё? И вот они запретят сухой алкоголь.
А вдруг дальше кто-то
нюхает? Не, я так понимаю, что тогда вот вино и пиво будет стоить в 10 раз дороже в России, потому что сейчас все пиво дешевое и все вины дешевые, это именно вот порошковые. Это же порошковые вины, порошковые.
Это так, Кротенбергом.
Да, то есть, значит, пиво будет стоить более 150 рублей за бутылку. Ну, нормально, молодцы. Что можно сказать? Молодцы. Да, это такой кивок в сторону незамерзайки Ротенбергов, ну и так далее, в сторону того, что везут из Казахстана. Ну, и мы понимаем, что если там какой-то родник продает бутылку водки по 180 рублей, а через забор он эту же бутылку продает за 50, и рядом в любом этом гараже эта бутылка стоит 50, это та же самая бутылка. Ну, значит, просто все уходит в тень и все.
Минфин отказался включить в бюджет план поддержки отраслей.
Понятно, что я думаю, что вообще поддержки чего бы то ни было, кроме каких-то собак, да,
и их собак.
Шуваловских, да. Шуваловских собак, да, он навряд ли что-то включит. А зачем? Ну, денег-то нет. И вот голодец заявил об отсутствии безработицы в России. Ну, молодец, а что? Нет, в России нет безработицы. Полно работы. Завались. Вот интересно, вот голодец и все остальные после 5-11, они как насчет работы-то? Той, которая сейчас навалом, они будут ее выполнять, а? Ну, я думаю, что будут на Индигирке, на Колыме.
И не по видеосвязи.
Дядя Слава, почему ты в сторону постоянно слушаешь? Там народ полно, я как-то вот на людей. Ну, можно показать, в общем, да? Можно показать?
Ладно, а что, нас кто-то не видел?
Ну, да. Вот.
Блин, я без грима.
Без грима, вот люди тут без грима, вот мы сидим тут.
Так. Зазеркалье, у вас что, 200
тысяч? Так, я что-то не вижу. А, во.
Да, у меня одного показывает из стены.
Да нет, мы тут в кабинете, на эхо, так что.
Мы, кстати, не которые настоящие.
Ой, тут все падает. Сереж, поправляй, давай, сейчас она отваливается. Все, эгегей. Не, ну можно вот так ее вот поставить, да? Так, оп. Так что я никуда не смотрю в сторону. Здорово, люди, вам говорят.
Привет.
Привет. О чем мы говорили? Сечин рассказал, чего не
один
хватает.
Один на эхо побоялся опять. Не, я, кстати, мы пришли сюда вдвоем вначале, потом вы зашли, да, двое. А потом люди начали подтягиваться по одному и как-то. И я не знаю, как их пустили. Как вас пустили-то?
Побоялись нас.
Я удивлен. Потому что нам сказали, что это вот пропуск один, и все там это строго, а потом я смотрю, по одному заходит, заходит.
Сейчас тебе стоит очень демократичная здесь ситуация.
Да. Но я думаю, навряд ли кто-то думает, что тут пришли боевики кришнаиты. Потому что это даже еще более странно, чем боевики яблока. Боевики кришнаиты — это вообще просто разрыв мозга какой-то. А то, ну, нас все время обвиняют, что там Мальцев ходит с боевиками, да?
С бандитом из 90-х.
Бандит, да, Сережу же Митволь назвал бандитом из 90-х. А он, наверное, не допер, что Сережа родился в 95-м. То есть он бандит из 90-х, родился в 95-м.
Агент Моссада прямо с детского сада.
Да.
Сечин рассказал, чего не хватает российской нефтянки.
Чего не хватает российской нефтянки?
Нефтяная отрасль России нуждается в налоговом стимулировании для того, чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках.
Представляешь, для того, чтобы быть конкурентоспособным, надо обнулить Сечина, Миллера, Тимченко. Представьте себе, что это величина ноль. И не надо им платить какие-то особые деньги. Но я далек от мысли, что все эти люди такие великие коммерсанты, что они там что-то продвинули. Но, предположим, они не получают там на собак, на своих баб, на самолеты и так далее. И сразу же отрасль становится конкурентоспособной, раз не надо и изымать эту прибавочную стоимость. А вот как Сёмин наехал, мне пытались объяснить, что вот те средства, которые будут розданы бабушкам и дедушкам, они вызовут инфляцию. Это потрясающе. Как они могут вызвать инфляцию? Я не понимаю. Это что, напечатанные деньги, взятые из ниоткуда? Конечно, нет, это обеспеченные деньги. Так и здесь идет речь о чем? Нужны налоговые льготы. Ребят, зачем? Самое главное — налоговые льготы — вас обнулить. Вы сжираете до 40%. Того, что там есть. Вот вас обнулил, сразу минус, вернее, плюс 40%.
Госсовет Крыма ввел мораторий на регистрацию сделок с недвижимостью на морском побережье до февраля 2017 года. Почему у них все идет до 2017
года? На эхе с Крымом вас уели, не правда ли? Да нет, не уели. А вопрос с Крымом такой болезненный, как рана, представляете? У меня уели. Моего папу уели. Мой папа преподавал в академии МВД. Здесь вот мы недалеко от этой академии сейчас жили. Его в свое время из-за Крыма выгнали. Насколько, представляете, это вот долгоиграющая, так сказать, тема. Поэтому меня уели. Так, что ты говоришь?
Желание людей, да, то есть это не только в ситуации с Крымом, желание людей все вывести в какое-то линейное уравнение. Крым наш, Крым не наш.
Да,
есть евреи и есть антисемиты.
Да.
Есть
сионисты, есть антисемиты.
Да, то
есть никого. Есть гомики, есть гомофобы, да, вот все, нет этого, ничего.
Не, ну, наверное, это, в принципе, нормальная, нормальная позиция для детей там до 15 лет, наверное, это приемлемо. Госсовет Крыма ввел мораторий на регистрацию сделок с недвижимостью на морском побережье до февраля 2017 года.
Очень замечательно, да. То есть там, я так понимаю, что все вообще разбомбили, разворовали с побережья, снесли каких-то армян, которые видел там в Евпатории какие-то армяне там что-то на побережье сделали, их снесли и сказали, что тут будут по-особому регистрировать. Вот у вас как-то по-армянски неправильно зарегистрировано, а тут приехали чеченцы, они будут правильно по-чеченски регистрировать. Потрясающая ситуация. Ну да, ну причем говорят, передел собственности. Обратите внимание, это не первый, даже не второй передел. Это уже в Крыму третий передел собственности начинается. И он, это все не будет останавливаться. Мы же понимаем, что сейчас вот там одного в Севастополе, да, отправили куда-то в Сибирь. Ну, не сидеть, а руководить. Ну, там другие люди пришли, им тоже нужно что-то отщипнуть. И так будет продолжаться.
Как оцениваете дальнейшее положение Аксенова?
Да не знаю, он им очень нужен, Аксенов, конечно, потому что на многие вещи люди приличные, которых в Крыму большинство, они не пишутся. Представляешь, то есть, а он вполне.
Почта России создала систему идентификации граждан для интернет-магазинов.
Насчет черта очень прикольно. Какого черта? А что было про черта, я не знаю. Не знаю.
Почта России создала систему идентификации граждан для интернет-магазинов.
Прикольно. И как же они будут их идентифицировать? Вот мне пытаются доказать, что ни в коем случае нельзя идентифицировать гражданина для прямого голосования. А Почта России для интернет-магазинов совершенно спокойно придумала, как идентифицировать. А? Почта России впереди всех. Да, ну только что мне вот рассказывают, помнишь, там сидел какой-то дятел, который кричал, а у меня будет 10 гаджетов, там вот Почта России придумал, надо было его на почту сказать, иди сходи на почту, там тебе расскажут, дядя, как это все делается.
Fast грозили штрафовать Google каждые 2 недели при затягивании выплат. Google будет каждые 2 недели класть половые органы на Fast.
Да, вот... Я даже не знаю, как это штрафовать Google. Можно. За затягивание выплат. Очень, очень забавно звучит. Как-то такой вот Google главный неплательщик зарплат в России и так далее. Как-то это очень странно.
Да, мне интересно, к чему это в итоге придет. Но вот, допустим, вылезут у них там эти долги в размере, я не знаю, там триллиарда долларов. И что, они подадут, в смысле, на конфискацию имущества Google или что? То есть они поедут в Калифорнию отбирать у Google компьютеры и там рабочие столы?
Ну, не знаю, ну им надо что-то заявить. Они же, понимаешь, постоянно должны заявлять, что они круче Google. На самом деле это не война ФАС с Google. Это война государства с информационным миром. Причем она даже в самом Google видна. В Фейсбуке, в Гугле. То есть, вот как строятся эти системы? Они также пытаются в информационном мире построить государство. И действуют по государственным каким-то меркам. А у них не получается, они не могут понять, почему не получается. А не получится, все, та эпоха ушла, развивается нечто новое. Ну, давайте отпустим это, отпустим вожжи, и пусть оно само по себе развивается. Вот сейчас они тут будут воевать с Гуглом, да, даже с Яндексом. Хотя Яндекс полностью им подконтролен, но это только теоретически. Потому что в информационном мире понятие контроль настолько условное. Это абсолютно условное понятие.
Наши зрители, что бы мы без вас делали, рассказывают нам о том, что Почта России, вот, возвращаясь к той новости, в общем-то будет использовать паспортные данные в интернет-магазинах. То есть теперь для того, чтобы купить что-либо в интернет-магазине, вам нужно будет заполнить паспортные данные.
Очень, как бы сказать, странный ноу-хау, да, кажется. Как же, как додумались-то до такого? Паспортные данные, надо же, а мы и не знали. Оу, у меня же какие есть. Оказывается, у всех разные номера в паспорте, установочные данные, а мы думали, одинаковые. Потрясающие ребята.
То есть даже не по сетчатке глаза, там не по отпечатку пальцев.
Да, да.
Ну ладно. СМИ узнали о планах ФСБ дешифровать весь российский интернет-трафик.
Блин. Даже я могу сказать, я запретили ругаться матом, я скажу по-узбекски джаляб. Да, джаляб. О, джаляб. Вообще вот в голове они только про пакет Яровой говорили, про какие-то триллиарды, которые нужны, а теперь они еще будут дешифровывать. Там посадят, я не знаю, кучу каких-то дешифровальщиков.
Которые... Телефонистку
Людмилу. Да, пэм-пэм-пэм. Да, ключевую.
Как-нибудь дешифровывать, читать, а потом снова зашифровывать.
Да, для хранения, естественно, да.
Блин, это контроль над интернет-трафиком называется. Вот мы говорим, представление у них о контроле такое смутное. Ребята, у вас представление о контроле на уровне тех китайцев, которые придумали методы оперативной работы, там, я не знаю, тысяч, наверное, 4000 лет назад они придумали методы оперативной работы, они тогда были очень передовыми. А сейчас у них вот эти методы контроля 4000-летней давности они хотят в интернете использовать. Блин, чего в башке у людей?
Маркин подал в отставку.
Ну, наконец.
Это, видимо, тоже новости с Почты России, потому что про нее уже 2 недели, как все знают.
Хотел он все, хотел, и, наконец, подал. Ну, говорят, что предельный возраст у него, да, люди столько не живут, поэтому подал заявление, да, но я не знаю насчет предельного возраста, я думаю, что это полная фигня.
начальник антикоррупционного отделения МВД, крышевал игорный бизнес в Амурской области.
Ну, классически. А что нового? Игорный бизнес, если мы вот недавно... А, ну что, мы вот в этом здании сидим, вот в этом здании игорный бизнес. Мы зашли, там стоят игровые, как они правильно, автоматы какие-то. И все это называется этим... Букмекерской конторы. Вот в этом же здании, где «Эхо Москвы» находится, в этом же здании находится на первом этаже. Все. Можно туда смело зайти, там же и поужинать можно.
Может быть, здесь опечатка, и он крышевал не игорный, а игорный. С мягким знаком, то есть бизнес Игоря, Игоря Чайки, генпрокурора. Тогда, в принципе... Икорный бизнес, да, то есть икру кто-то там поставлял, а он его крышевал. Видите, как много может быть вариантов. Прокуроры из Чечни уволили за стрельбу в Москве.
Ну и что, вот на самом деле, если вот эта вот самая главная проделка прокурора из Чечни, то я думаю, что это полная ерунда, если вот нам рассказывают люди из Чечни о том, как похищают людей, как содержат в тюрьме, пока у них не отрастет борода, а потом находят их в лесу застреленными с оружием в руках и так далее. И многие другие вещи рассказывают, как видеокамеры на избирательных участках висели, и надо было показывать, как ты проголосовал. И вот этот вот косяк, стрельба во время свадьбы, что ли? Вот представляете, как пытаются перевести стрелки отвлечь. Вот. Это да, там на Гелендвагене гоняют. Это самое страшное, блядь. Там такое происходит сейчас в России. Просто не представляют люди, которые смотрят Вата ТВ. А главное это, чтобы не стреляли во время свадьбы.
А вот новости, которые вы позавидуете, читать, Человеч. Кадырова в доспехах нарисовали женской грудью.
Сентября днем голосования за Единую Россию Путина. Представляете, как, какой взрыв мозга, как все там смешалось. А вот скажешь о противоречиях, скажешь, нет никакого противоречия, все правильно, все хорошо.
Позволю себе шутку, которую не поймет никто. Я знаю художницу из Саратова, которая является нашей зрительницей, которая могла бы нарисовать Кадырова женской грудью.
А грудь была наносительница этой груди, или
ей... Ужас, ну что вы гадости?
Это не я сказал. Генеральная прокуратура готовит запрос в Чехию о выдаче России лидера арт-группы «Война».
Зачем понадобился лидер? А лидер этот был Леня же, покойный.
Ну, речь идет про Олега Воротникова.
А зачем он им понадобился? И что он такого тут сделал страшного, что чехи должны его отдать?
Обвиняется по российским статьям Уголовного кодекса хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти.
Хулиганства, положим, не было, потому что это действие, грубо нарушающее общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, и оно по незначительному или по малозначительному поводу. Вот то, что делали с войной, и то, что делают с Россией, это разве малозначительный повод? Если вы помните, Павленского не привлекли за хулиганство, хотя он дверь поджег. Почему? Потому что понимали, что нужно будет доказывать именно малозначительный повод. И навряд ли бы они когда доказали, что повод, из-за которого он сжег дверь ФСБ, малозначительный. Так и здесь. Я не думаю, что хоть один чешский судья примет во внимание. И вот такая квалификация, как хулиганство, уже там не катит. Применение насилия в отношении представителей власти, оскорбление представителей власти, насколько я понимаю, это политическое преступление, которое тоже там не прокатит. Поэтому не надо быть Вангой. Вот можешь этим парням сказать, они говорят, что в будущем будет. Вот требуют Олега Воротникова из Чехии выдать. Вот получат комбинацию из трех пальцев. Грипп ассасина. Никто его не выдаст. Не выдадут, да. Это можно прямо вот сегодня... Трое уральцев, воюющих на Донбассе, награждены медалью. О, как. А других, которые там же воевали, мы с другой стороны посадили. Это вот как? И говорят, что нет там путинских войск и так далее. Ну нет, на нет суда нет, да?
В Донбассе все трое пребывали в марте 2015 года в составе уральской роты «Черные ножи». Я сначала прочитал «Черные рожи». Я думаю, с этим связана какая-нибудь романтическая история.
Насчет романтической истории. Недавно общался я с людьми, которые воевали на Донбассе. Их хотели наградить, они отказались. Они очень переживают и просят прощения. Ну, причем сказали, чтобы я назвал их фамилии, но я воздержусь. Потому что, ну, я понимаю, что у них есть сотоварищи, которыми они там рука об руку были, у которых, может быть, не все в порядке с головой, поэтому я не буду подставлять этих людей, но вы этих людей на встрече со мной видели. Так что.
В Сургуте установили бюст Сталина рядом с памятниками жертвам репрессий.
Ну, не знаю, насколько это страшно. Вот если честно, когда там меня называют сталинистом из-за того, что я не говорю про там злодеяния Сталина и так далее. Ну, во-первых, полно людей, которые без меня это говорят. Во-вторых, все злодеяния это, в общем-то, известны, и оценка им дана уже. Начинает Никита Сергеевич Хрущев на 20-м съезде. Повторяться можно сколько угодно, но вот что эту фигуру надо оставить эпохе и оставить истории, у меня нет никакого сомнения. То есть отпустить его, нечего на себе тащить этого Сталина. Мы никогда, поверьте, мы никогда не войдем в лучший мир, пока будем на себе тащить Ленина, Сталина, все эти измы. Это сразу вспоминается та притча, помнишь, про монахов буддийских и про девушку. Помнишь эту притчу? Когда, когда два монаха идут, и там ручей, и такой быстрый ручей, и девушка просит, говорит, перенесите меня. Ну, перенесли эту девушку, и идут там уже... прикасаться к женскому телу запрещено. И они идут, и один идет, там свое, что-то молится, а второй что-то нервничает, говорит, что ты нервничаешь? Он говорит, да я вот такой грех совершил, девушку до нее коснулся и так далее. Он говорит, я, говорит, перенес эту девушку и бросил. А ты ее несешь до сих пор. Брось эту девушку. Бросьте Сталина, Ленина. Ну не надо их тащить в новый мир. Зачем они вам нужны? Поэтому что там? Ну вот поставили ему памятник. Хочет кто-то его тащить. Ну пусть тащит. Поставил и все. И забудьте про него вообще.
Мэр Братского вместо панихиды выбрал танцы и алкоголь.
Пишет, Мальцев гей. Вот что я про себя не знал, так это. Вот век живи, век учись, дураком подохнешь. 52 года прожил и не знал. Я как в том анекдоте лесбиян. Потому что говорит, столько красивых мужиков ходит, а мне только бабы нравятся. Вот. Это в этом, конечно, можно меня упрекнуть. А вот в том, что там. Нет, конечно.
Мэр Братска вместо панихиды выбрал танцы и алкоголь.
Ну, в общем-то, это его выбор, конечно. А панихида по какому
поводу? В минувшие выходные жизни ушел человек, который всю свою жизнь посвятил на служению Братску. В результате несчастного случая скончался первый заместитель мэра Братска Иван Дубинин. Ему было 66 лет. А человек, который, в общем-то, обязан был присутствовать на похоронах, предпочел уехать в Иркутск на праздник, который устроила «Единая Россия» на центральной площади столицы. И мэр Братска вместо похорон друга и коллеги выбрал так горячо любимые им праздники, концерты и тусовки.
Ну, странный выбор. Конечно, его не надо за это расстреливать из миномета, как поступил бы Ким Чен Ын, да? Но вот морально, конечно, надо из миномета его за это расстрелять, потому что это показатель... Ну, незрелости этого человека, то есть какой-то. Они вот абсолютно, вся вот эта вот братья их, они абсолютно незрелые люди. Вот они доживают, он стал их замачивать. То есть он их наберет там уже ближе к ноябрю, в кадушку, и моченые яблоки очень вкусно получалось. Ну, может быть, этих как-то по-особому с ними тоже. Но они не должны быть во власти, они незрелые, начиная от их верхнего руководителя, вот кончая таким мэром, почему-то они все там такие. Мальцев, беги. Помнишь, куда бежать, зачем бежать, от кого бежать, за кем бежать?
МИД РФ разберется с изъятием детей у россиянки Медведевой в Финляндии.
Вот представляешь, мне вот больше всего нравится, когда мне угрожают, мне потрясает ситуация. Вот Мальцев совершенно открыт. Вот сейчас я из «Эхо Москвы» выступаю, то есть я выхожу. Вот сейчас, ну понятно, меня там можно подождать 10-15 минут, я выйду. Если кто-то хочет разобраться, ну нет вопросов, приходите, разбирайте. Я открыт, я вещаю, всегда говорю, откуда вещаю, каждый день. То есть в перископе можно отследить мой путь. И мне постоянно пытаются как-то. И причем, ну это же пустая угроза, мы же понимаем, это так это. Там, они думают, что Мальцев сейчас забоится. Дурак, если бы я боялся, я бы шифровался, раз бы я открыто что-то делал. Я делал совершенно открыто.
Просто поэтому. С вами бандиты из 90-х, поэтому.
Да.
Еще такой момент. Когда человек дает интервью «Эхо» и потом оттуда идет, его убивают без
предупреждения. Ну да, как правило.
Такой черный юмор, но светлый палец, Мальцев.
МИД России разберется с изъятием детей у россиянки Медведевой в Финляндии.
Ну, пусть разберется. Вообще все вот эти вот вещи, которые там с детьми происходят, они же происходят и в России, но почему-то в России никто ничего не разбирается. Да? В России, я уверяю, детей изымают гораздо больше. И по менее значительным поводам. А здесь вот, ну, понятно, что у супругов обычно бывают споры из-за детей. И понятно, что если, так скажем, в этом споре какая-то одна сторона побеждает. То есть кто-то детей забирает, кто-то остается недоволен. В России почему-то вот, то есть нет таких скандалов, которые бы занимали СМИ. Если то же самое происходит в Финляндии, то все СМИ об этом пишут. А если это же самое в еще больше худшей форме произошло в Ростове-на-Дону, да пофигу, ну идите и там жалуйтесь по полномочному по правам ребенка, по полномочному по правам человека, там, в суд, турецкому султану, кому хотите, пишите там хоть в ООН.
Лавров заявил, что предварительные условия для возобновления межсирийских переговоров неприемлемы.
Ну, предварительные условия, я так понимаю, только одно. Предварительные условия – это катапультирование Башара Асада. Но другого пути-то нет. Как-то неприемлемо. Но те люди, которые будут вести переговоры, они не хотят их вести с Асадом. Это не предварительные условия, это принципиальные условия. И не будет ничего. Я вот даже не читал, о чем речь, но я понимаю, что речь об Асаде идет. И это основное. Что, вот один человек стоит всего этого, что? Конечно, нет. Что-то не так с Мальцевым. А что с Мальцевым?
Ничего, что Мальцев с субботы не спал нормально, да?
Нет, что-то не так. Да нет, да я выспался, кстати, очень-очень неплохо. Я выспался, я ночью ехал, а потом подумал, лег спать в машине. И так классно, я проснулся, я даже переспал, такое ощущение.
Лавров опять-таки заявил, что ВВС Сирии не могли обстрелять гум-конвой ООН.
Ну, вот не могли. Вот он знает. Представляешь, он
а
все...
А это не я.
Он все, да, вот даже начальник ВВС Сирии может не знать, кого может там или не может обстрелять, а Лавров знает. Ну, если не ВВС Сирии, значит... Российские космонавты это сделали. То есть они должны выбрать ответственного, потому что, в общем-то, третьего не дано. Если бы это... Ты понимаешь, ситуация какая? Если бы это часом сделали силы коалиции или там американцы какие-то, сейчас такой вой бы стоял тут со стороны Башара Асада, со стороны Лаврова, там был бы... Они бы таскали какие-то там свои эти карты. И вот после того, как они насчет карт предложили американцам и купить контурные карты, да, говоря о том, что они не дислоцируют самолеты в Иране, а иранцы сказали, ну да, дислоцируют, что тут. Они говорят, да не дислоцируем, купите карты и посмотрите. Что там на эти изучать контурные карты предлагали. Вот здесь то же самое, я думаю.
И Минобороны России заявили, что беспилотник коалиции США был в районе нападения на гуманитарный конвой. То есть это такой акт суицида был. Или восстание машин. Беспилотник вдруг напал на собственных.
Ты понимаешь, что у вас какая? Беспилотник, понятно. Он даже мог удар нанести, беспилотник. Я могу железно сказать, что такое может быть. Но разбомбить автоколонну беспилотник не мог. Для этого должны быть либо бомбардировщики фронтовой авиации, либо... дальней авиации, бомбардировщики, ну, одно из двух, да, поэтому, давайте говорить откровенно, никакой беспилотник такой урон нанести не может. Ну, нет таких пока беспилотников.
А сегодня Пентагон официально объявил, что согласно данным разведки, налет на гуманитарный конвой в Алеппо, в результате которого погибло по меньшей мере 15 человек, совершила авиация России. Речь идет о двух самолетах Су-24.
Ну да, это точно не беспилотники, это фронтовые бомбардировщики. И в общем-то все логично. То есть вот такая картина мира укладывается в моей голове, да? То есть когда вот мне говорят, вот два варианта, вот это могли сделать Су-24 или мог сделать беспилотник США. Ну вот в моей голове укладывается Су-24, не потому что я не люблю Путина, А потому что, ну, есть вещи, которые мир так устроен, да, то есть бомбы носят Су-24, а не беспилотника. И столько, сколько бомб может взять Су-24, ни один беспилотник не возьмет. А уж тем более столько, сколько два несут. Да, конечно, он может наносить удары, но там для того, чтобы да, уничтожить конкретного человека, конкретную цель, конкретную машину, он не может прилететь и разбомбить весь конвой, да, да, чтобы от конвоя ничего не осталось, 15 трупов, куча раненых, там гум-конвой ООН, который там, сколько там было машин, такое безумное количество.
Пожар, значит,
зажигательные, да, снаряды. Да.
Япония заявила о полете российских военных самолетов у границ страны.
Ну вот, а, так, подожди, где это? А вот, а ты что-то про адмирал Кузнецов? Шойгу, адмирал Кузнецов отправится в восточную часть Средиземного моря. Мы знали это без Шойгу, причем я так понимаю, что они его отремонтировали и заявили, что он пойдет туда, значит, в Средиземное море, ура! А потом оказалось, что он может, конечно, уйти, но без самолетов, потому что они еще не закончили тренировки, потому что достаточного количества самолетов нет. И потом заявили, что там это будет в конце лета, потом, значит, сентябрь, а теперь просто заявили, что отправится в восточную часть Средиземного моря, а когда фиг ее знает, потому что все затормозилось. Если вы помните, после ремонта, который должен был закончиться в мае, он, кстати, закончился, должны были провести в начале мая ходовые испытания и потом все в Сирию вперед. И мы об этом несколько раз говорили, ну все, собрались в Сирию, оказывается, нет. И люди, которые знают, значит, о том, что происходит, говорят, что еще и как авианосец-то сам по себе ничего не представляет, должна быть все-таки авианосная группировка. Так вот, ее еще и собрать не могут. Это авианосная группировка, плюс самолеты, ну, специалисты, которых нужно как-то потренировать. Так что не знаю, когда они уж там пойдут. Когда-нибудь. Ну, у Японии опять российские самолеты летают, и это на самом деле очень странно. Ну, потому что они там поцеловались в засос, а теперь они запускают Ту-142, это, насколько я понимаю, Ту-95 морской вариант этого самолета, и нафига.
Знаете, что это напоминает? В 91-м, да, по-моему, в Японии находились несколько наших кораблей в портах. И когда здесь
флаги поменяли,
да, произошел весь этот рок-н-ролл, то есть из портов выплыли эти корабли, встали где-то недалеко от берега, подняли какие-то кресты, но эти... Ну, флота,
Андреевские флаги.
То есть я представляю, что произошло в этот момент, в общем-то, у японцев, у которых
только что уплыли корабли. Ну, что произошло? У них там шухера, они подняли по тревоге чуть не всю Японию.
Ну, да,
потом разобрались, они запросили посольство, а те говорят, да у нас нормально, там флаги поменяли на как бы с военно-морских советских на российские.
Новое соглашение вводит запрет на стрелковое оружие в Донбассе.
Новое соглашение. Да. И что, не будет там стрелкового оружия? Вот новое соглашение, пусть будет подписанное, там не подписанное, что в Донбассе не будет стрелкового оружия,
теперь его будут ходить
и отнимать будут. Кто будет? Назовите люди с оружием. Будут ходить и отнимать оружие у других людей с оружием. Ну, блин, а кому можно будет оружие, а кому нельзя? Или это ООН приедет с оружием и будет отнимать в Донбассе оружие? Ну, вот когда... Как всякие тренинги, вот эти маркетинговые проводят, ставьте достижимые цели, да? Нет? Как же, достижимые задачи какие-то должны. Ну вот в данном случае. Да, как у людей отобрать оружие стрелковое?
Разрешить?
Ну конечно.
Только купить можно.
На самом деле, то есть соглашение, которое выполняться не будет, безусловно, да? А зачем же тогда его подписывать, если оно в любом случае не будет исполняться?
Новость, очередная новость из Почты России. Позиция Турции о непризнании присоединения Крыма к России неизменна. То есть, в общем-то, новость о том, что ничего не произошло.
Да, нет, ну как ничего не произошло. Новость о том, что Вова Путин
опять
наехал на курдов просто впустую. То есть разговор-то был такой в кулуарах, что вот Турция признает Крым, Вова наезжает на курдов. На курдов наехали, а Турция никакой Крым признавать не собирается.
Вице-канцлер Германии едет налаживать отношения с Россией.
Ну, вице-канцлер Германии едет просто в Россию, а не налаживать отношения. В общем-то, это посмотрим, какая будет позиция. Вот, опять то же самое. Отменить будет санкции, если отдадут Крым, сделать то, если это. И, в общем-то, главное, это на самом деле позиция одна. Главной позиции все вопросы можно решить, если не будет Вовы. Вот все вопросы решаются абсолютно. Германия, Англия, Соединенными Штатами. Есть только одна величина. Путин улетает, все. Даже предположим, Медведев. Я сильно не люблю этого человека. Даже Медведев уже готов будет договариваться. С Путиным нет.
Военный вертолет разбился во время учений в Греции.
Классический, в общем-то, вариант. Апач. Навернулся 64-й, в общем-то, так бывает.
Летали на подобном?
Нет, вот никогда и очень, очень желаю покататься. Есть, кстати, гражданский аналог этого вертолета, но я даже на нем не летал, а очень хотел. Ну, ты же знаешь, что у нас сейчас...
Не надо, планы, я...
Да, у нас в планах...
Не спойлерите.
Да, у нас в планах вещь, которая, значит, это, ну, даст возможность...
Полетать можем... на военных вертолетах, я
да,
понял.
Восстановить пилотские свои, как бы, навыки, да. Не, я не буду палить эту информацию, так сказать, это пока мы полностью не решим.
Трамп в Нью-Йорке демонстрирует неприязненное отношение к Украине.
Ну, я не думаю, что у Трампа неприязненное отношение к Украине, тем более, что Трамп, наверное, с трудом может показать Украину на карте и отличить украинца от кого бы то ни было другого. И я уверен, что если задать вопрос, какого цвета флаг Украины и что на нем изображено, то для Трампа это будет вообще невозможный вопрос. Он никогда на него не ответит, если не погуглит. Поэтому, ну, он должен что-то говорить в преддверии выборов. Он говорит, я так понимаю, то, что от него просят, ну, те, кто ведет его кампанию, но иногда он что-то говорит от себя. И тогда те, кто ведет его кампанию, наверное, хватаются за сердце, жрут валидол и потом думают, а как теперь-то выруливать ситуацию? Вот он нас сюда завел, да? Теперь надо как-то из этого тупика выходить. Поэтому те люди, которые нас слушают на Украине, серьезно к этому вообще не относитесь. То, что говорит Трамп в преддверии выборов, вообще не имеет никакого значения и к объективной реальности вообще никак не относится. То, что он хочет дружить с Путиным, там неприязненно относится к Украине, тогда все такая фигня вообще полная.
Интересный случай в студии «Эхо». Здесь висят фотографии и говорят, а у нас... Здесь вот президент США нет Барака Обамы, но есть будущий президент США. Это Хиллари Клинтон, да. Я говорю, а вы что, ее уже повесили туда? Да, мы ее повесили уже к президенту.
Не, ну я тоже говорю. Не,
ну я как бы...
Вероятность того, что бабка победит, конечно, больше. Самое главное, чтобы она дожила до этого. Главный сейчас вопрос. Бабка дотянет. Потому что, ну, если вдруг произойдет замена там на Сандерса или этого вице-президента Байдена. Ну, Байден, может быть, конечно, и вытянет. Вполне допускаю. Но не факт. Не факт, понимаешь.
Ну, я тогда вот рекомендую сотрудникам «Эхо Москвы» повесить еще одну фотографию будущего президента.
Мальцев Бурят пишет. Это у меня товарищ Андрюша Винниченко. Да, я пришел с армии. А он такой, лицо у него борода такая была. Музыкант очень хороший. И башка у него разбита. Я говорю, Андрюш, что случилось с тобой? А он говорит, ну где-то припил так, ну не сильно, зима такая, идет Новый год, 85-й. Подходит, говорит, двое, спрашивают, Бурят? Ну, как бы Винниченко какой? А он говорит, Бурят. А его на в дыню. Всех упал, на такой рок вырос. И все, вот Бурят. Вот. Если после этого не ударите, то Бурят, конечно. Мальцев Бурят, Бурят. И все Бурят, я чего.
Армия Сирии начала масштаб. Слушайте, а вот тотальное лобби бурятов, как оно называется? То есть есть сионисты.
Хурал, наверное, тотальное лобби бурятов, да, как оно может еще называться.
То есть вы теперь еще и хуралист, помимо антисемита. Армия Сирии начала масштабное наступление на позиции боевиков в Хамме.
Ну что ж, вот мы масштабное наступление армии Сирии видели, наверное, вот с октября месяца, как Путин начал бомбить, каждый месяц мы видим по одному масштабному наступлению, которое до победы оставляет там какие-то сантиметры, да. Ну, что-то все вот наступают, наступают, а ВОЗ и ныне там.
И то есть, Тимошенко нам каждый день показывает,
да,
какие результаты.
И вот если вы посмотрите карту, так сказать, не ту, которую раньше ИГИЛ рисовали, да, а абстрагируемся от ИГИЛ, а карту доминирования армии Сирии. Ну, она что-то не сильно расширилась, если посмотреть. Да, там говорят, вот ИГИЛ стал меньше, но за счет чего? За счет того, что туда армия Сирии пришла, там этого нет. Там курды есть, да, мы это видим. Там есть другие какие-то силы, которые не сильно дружат сейчас с армией Сирии. Курултай, Курултай. Не Хурал, а Курултай. Ну, Курултай, Хурал, в общем-то, одно. Корень-то. Мальцев, потомок Романовых. Упаси бог, нет, я не потомок Романовых. Так как эти Рюриковичи мы.
Лидер Филиппин послал к черту Евросоюз. Но это уже баян.
Не, ну да, это все.
Первый раз было нормально, второй раз было забавно. Но третий раз это уже что-то как-то...
Это четвертый раз.
Четвертый,
первый,
да,
раз был послана Организация Объединенных Наций, да, потом президент Обама, потом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, а теперь Евросоюз. Осталось только, в общем-то, пятерку, чтобы завершить Путина. Отправить нафиг лидеру Филиппин, и все будет нормально. Путина, а потом еще и, я не знаю кого, и, ну, китайского лидера. Все, тогда будет полный уже...
Ну, и Ким Чен Ына можно так...
Да, может быть, и Ким Чен Ын.
Да, я напомню, что лидер Филиппин — это тот самый, который потом объяснил свои слова тем, что он не выспался,
и был не голодным,
поел. Да, и вообще у него было плохое настроение.
Ну,
чувак решил, что если три раза...
Чувак воюет с распространением наркотиков, и что-то видно, он на этом поприще надломился. То ли уничтожал наркоту как-то очень активно.
На собственном примере.
Да, но надломился сильно, очень сильно.
Но учителя из Екатеринбурга заявили в полицию за применение силы против ученика.
Мальцев, как насчет уменьшить радикализм? А что значит уменьшить радикализм? Вы мне объясните. Если я, то есть не говорить о революции, ну и говорю я, не говорю, она же все равно случится. Говорить там, что как-то более, что Вова не негодяй, да, или говорить, не Вова негодяй, говорит, Вовочка негодяй, Володенька негодяй.
Негодяйчик.
Да, негодяйчик. Ну, блин, ну что ж, я не знаю как. Я не знаю, ребятушки, вот.
На учителя из Екатеринбурга заявили в полицию за применение силы против ученика.
Ну, постоянно. Происходит, и раньше, я так понимаю, такое всегда было, но сейчас что-то особо сильно стали вмешиваться полицейские в эти дела, и как-то вот такое ощущение, что у общества больше нет никаких дел, кроме как вмешиваться в процесс обучения. Там, причем иногда же мы понимаем, что происходит насилие в школе, и оно никакого внимания не привлекает, пока вообще там это не заканчивается плохо. А иногда вот вещи, которые чисто для СМИ. Чего ты смеешься?
Нет, тут посыпались варианты, как Вовочка-шалунишка там, и так далее.
То есть, Вовонька.
Вовонька-шалунишка. Негодяйчик. Девятиклассник в Москве обезвредил и передал полицейским мужчину, укравшего телефон у маленькой девочки.
Это хорошо, это очень правильно. И когда мы говорим, что не вмешивайтесь не в ваше дело, вот это ваше дело. Да, скажут, Мальцев, ты не должен там агитировать девятиклассников за то, чтобы они делали работу полиции. Ну, когда это касается маленькой девочки, когда это не банк, и там касается не банкомата, я бы никогда не сказал девятикласснику, там вот ты увидел, как грабят банкомат, ты должен вмешаться. Даже и не лезь, даже и не подходи, пусть хоть все банкоматы ограбят. Ну, а маленькую девочку обижать тут сам Бог велел. Для того мы и мужчины.
Очень мне нравится следующая новость. Отвергнутый индиец изрезал возлюбленную ножницами на глазах у прохожих.
Еще бы такое может понравиться. Ужас какой-то.
Но с этим наверняка связана какая-нибудь
романтическая история. Нет, я понимаю, как романтическая. Другие дела, что вот прохожие, как на это реагировали, что они вмешивались, не вмешивались.
27 ударов он нанес ей ножницами.
Ну да. жуть.
В Солнечногорском районе Подмосковья задержали мужчину, на дачном участке которого был обнаружен арсенал оружия.
Интересно, как у него обнаружили. 5 пистолетков, пистолетов порядка 1500 патронов.
И 2 автомата Калашникова.
Предмет, похожий на мину. 2 автомата Калашникова. Ну, любит человек оружие, что. Вот, когда обычный человек это читает, у него волосы дыбут, жуть там. Я вообще нормально вот к таким вещам отношусь. Вот если бы здесь оружие было разрешено, то это даже не было бы чем-то криминальным. Ну, стоят у него там эти автоматы. Ну, лежат эти 5 пистолетов. Ну, кого? Он из них убил кого-нибудь? Вот вы мне скажите, вот миллион раз обнаружили там целые коллекции. Из них кого-нибудь убили из этих коллекций? Конечно, нет.
А знаете, что вот в тему этого вот у нас нет этой новости, а мне вспомнилось. Несколько дней назад у нас такая прям сенсационная новость была в Саратове, в нашем с вами любимом. Там задержали мужчину, у которого нашли арсенал пневматического оружия.
О, бля, вот это злодей, так злодей. Арсенал пневматики. А еще таких водяных пистолетов,
да, 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 пушки. Таких,
да, там носов клоунских.
Палец обнаружили.
В Иркутской области убили ветерана Великой Отечественной войны.
Да, сейчас видишь, это идет такая волна убийств, грабежей, разбоев в отношении ветеранов. Я думаю, что это будет продолжаться и что корыстные здесь мотивы будут доминировать.
В нелегальной гостинице в Иркутске нашли белый нефрит стоимостью 50 миллионов рублей.
Ну, нифига себе, вот это да. Да, какой-то вот 788 килограмм белого нефрита. А там в Китае, я так понимаю, это для контрабанды в Китае, наверное, этот нефрит был. Там почему-то загоняются по этому нефриту. Мы вот пройдем, ткнем ногой, даже и не нагнемся. А где-то в Америке, там на Аляске разрабатывают нефрит, где-то там в Сибири, я даже не знаю, где там какие-то куски выламывают и везут в Китай, потому что это супер круто. Вот, я говорю, для нас это не представляет ни малейшей ценности, а там это супер бизнес.
Технологиями не обладают.
Да.
В Алтайском крае молодого мужчину убила молнией.
Ну, продолжаются вот эти вещи с молниями, хотя вроде сейчас уже конец сентября, и Алтайский край. То есть грозы-то вроде должны прекратиться, но видите, продолжается все.
Безбилетник ранил из травматического оружия кассира-контролера в электричке Серпухов.
Серпухов, ну, вот Ново-Иерусалимская.
Да.
Ну, все можно посоветовать кассиру-контролеру. Ну, говорит, ну нету билета, да? Ну, значит, надо уходить. Я не получать из травматического оружия. У людей бывает разное настроение. Я не оправдываю того, кто стрельнул, да?
Возможно, он как президент Филиппин не выспался.
Да, не выспался, не покушал, да? Поэтому говорит, нету. Я сразу вспоминаю, мы ехали в троллейбусе вот несколько раз, у меня были забавные такие. Ну, они страшные, конечно, случаи. И значит сидит паренек, а он из этого дома-интерната для ДЦПшников. И причем он очень тяжелый, я его знал, этого паренька лично. Мы так сидим, и, значит, с товарищем, а он впереди сидит. И идут билеты проверяют, к нам подходят, мы даем билеты и смотрим такую вот забавную зрелище. Ну, он имеет право, во-первых, на бесплатный проезд, а во-вторых, он так своеобразно говорит, и внешность такая своеобразная, она этого еще не видит. И она так идет, и говорит, молодой человек, ваш билет. И он так вот уворачивается, нету, отскакивает и по этому троллейбусу вперед, уже больше ни у кого ничего не проверяет и со свистом выходит.
Ну, вот. Ну, это в нашем случае это психопатия, это гнев, злоба,
да, кто виноват? Конечно. Ну, во-первых, понятно, что создавшаяся ситуация, но я вот призываю тех людей, которые являются кассирами, контролерами. Ну, понятно, что безбилетник это плохо. Ну, не заплатил он за билет. Ну, пусть едет зайцем. Себе дороже. Вот эти вещи себе дороже. Я реально считаю. И что ты смеешься?
Мы сами это видели.
Да?
Это нарежут. Я думал, потом на их Москву показывать, как мы смеяться.
Кончайте.
Это можно сделать целую нарезку мемов такой.
Человек тоже больной, если он стреляет из травмата.
Нарезку... Не, ну безусловно, это психопат, конечно. Могло и взгрустнуться. Может, там девушка от него ушла, может, жена не дала. Там все что угодно. Может быть, взял, пульнул в контролера. Но я говорю, я не оправдываю, я просто хочу предостеречь контролеров. Это тяжелая работа. И лучше ее делать с некоторыми допусками и посадками.
У нас же такая ситуация с еще ухудшениями доходов, это будет все чаще и чаще проявляться.
Да.
Людям уже не на что ездить.
Я прям сделал нарезку мемов такую. Вячеслав Вячеславович, где Парнас? Почему этот? Где Парнас в дубе? Нету. Вячеслав Вячеславович, где деньги в бюджете? Нету.
А вот у них провокатор специально сказал, знаешь, что наши люди нарежут что-то.
Да, естественно. В Купчине массово отравились дети в учебном заведении.
Нет, ну, конец сентября. Вроде бы должно закончиться это все, но мы говорим, не заканчивается. Почему? Потому что качество питания настолько отвратительное, что это даже зимой не закончится. Вот увидите, будто отравление зимой, хотя вот в советский период, если вы помните, уже зимой не было никаких, ну, изредка летом кто-то там.
Если валюты идут размороженные,
да.
Минимум, это уже большая проблема.
Извержение вулкана частично отрезало от мира Коста-Рику. Где Коста-Рика? Нету.
Нет. Ну, понятно, что там сейчас вот как бы, те извержения, которые происходят, они мешают авиасообщению, оно там как бы основное, да, и отрезает, потому что никто не хочет лететь и подвергать себе опасности. Ну, я думаю, что это не фатально.
12 полицейских ранены в результате беспорядков в США.
Что там случилось? Я так понимаю, протестанты там с полицейскими подрались.
Ну да, произошли столкновения между участниками акции протеста и полицейскими. В результате 12 стражей правопорядка получили ранения. Столкновения начались после того, как один из полицейских убил афроамериканца. Уже классика, в общем-то.
Не, ну обрати внимание, вот такая интересная тема. Когда говорят про американских полицейских, какие у них полномочия там и так далее, сравнивают. Но обрати внимание, у американских полицейских нет полномочий разгонять демонстрантов. Ну, вот так, по крайней мере, как здесь это делают. То есть, уж когда эти демонстранты начинают колоть все витрины, там, разносить все, тогда, да, тогда они вмешиваются, вот, получается, 12 полицейских ранены. Но все равно они на это идут. Почему? Потому что, ну, право на демонстрации – это право народа. Реально, и это право никто у него не отнимает.
Блиц последних трех новостей. Нефтяные танкеры столкнулись в Северном море.
Мальцев пес Госдепа. Ну прекрати, ну это уже даже смешно.
Да? Деньги Госдепа.
В одном пиджаке, да, в стоптанных ботинках, на машине арендованной, да, в этом. Прекратите, это вообще это даже не смешно.
А? Я говорю, где деньги Госдепа?
Да вот, блин, я хотел. Нет, да. Вот хотелось нам Госдепа задать вопрос. Че, денежки-то где?
В кампусах канадского вуза прошла эвакуация из-за угрозы взрыва. Что такое кампусы?
Ну, кампусы это как бы эти, как их, где проживают они как, общаги.
А? Да. Американские корабли.
Ну, и, собственно, не только это. Ну, как корпусы, как университета, там же различные. Ну, включая все, что угодно. Общаги и учебные здания и так далее, и так далее. Ну, то есть.
Американский корабль-невидимка сломался. В систему смазки двигателя попала заборная вода.
А, кстати, разговор шел. Помнишь, мы как-то анализировали все, что связано с движками, я не помню. Ну, в передаче мы что-то рассматривали, какой-то вопрос мы поставили. То есть нас что-то удивило, помнишь?
Да.
Что-то связанное с движками. Какой-то вопрос я задал, вопрос остался без ответа. Надо это найти, люди наверняка помнят. Что-то вот связанное с движком. Как раз мы задавали вопросы, я говорил, недоумевал, говорил, что что-то вот там не то. А что не то, не помнишь,
Сереж? Нет, так, сейчас сходу не скажу. Наши зрители, кстати,
наверняка... Реформу МГБ зачитайте. Ну а что, реформа МГБ, у нас было Министерство государственной безопасности. Надо найти человека с фамилией Берия, и все будет нормально. МГБ Берия. Что ты говоришь?
Вот много вопросов, и сегодня вы об этом говорили в эфире «Эхо Москвы», и не только в эфире. Как вы относитесь к, в общем-то, появляющимся все чаще слухам о... Мы к вопросам уже перешли, я
правильно? Да, да, да.
К появляющимся все чаще слухам о досрочных президентских выборах в 2017 году.
Ну, мы сегодня встречались с Станиславом Белковским, и ты присутствовал при этом, то есть ты не дашь мне соврать, что Станислав заявил, что он изучил вопрос. И мы, собственно, просили его это сделать по поводу распределения бюджета, связанного с выборами. Оказалось, что... Чтобы не соврать, где, господи, листочек-то, куда я его задевал? Все, листок потерял. Ну, давайте тогда вспоминайте, вы же тоже слушали. 12 миллиардов на ЦИК в следующем году заложено. Это гораздо больше, чем в этом году.
Не совсем так. Это больше, но... Порядка там 10-15% больше.
Но все равно это год выборный, да, следующий верно, без выборов. Да. А заложено больше. Кроме всего прочего, заложено в 2017 году 2,5 миллиарда на газ выборы, а в 2018 году, когда президентский, 0,5% заложено на президентский выбор. То есть 0,5 миллиарда, да. Это есть, странно, да. Ну, в смысле, у него есть вариант самому пойти, например, в марте 17-го, или поставить тяжелый кого-то. Тяжелый год, экономический тяжелый год. Да, ну, а, то есть нужно сейчас решать, потому что они понимают, что к 5-11 будет полная жопа. Ты думаешь, это вот Мальцев так вот своим произволом так подумал, а, давай-ка я назначу революцию на 5-11. Это не только Мальцев просчитывал. Обратите внимание, все, кто просчитывает, выходят тем или иным способом на эту цифру. Да. Ну, может быть, не на 5-11, да. Все выходят. Да, на конец 17-го года, на ноябрь 17-го все выходят.
Я могу потом выступить и заказать астролога, и сделать астрологический.
Да.
Ну, есть астрологический прогноз, то погуглите, сможете видео. Одна из самых таких модных в плане Таро, женщин, она раскладывала, и у нее тоже вышло и у нее до 5-го.
Да тут не надо быть астрологом, тут надо просто видеть, какая экономика, какое на жопе. Тут нужно видеть, какие реформы проводит Путин, и они достигнут своего апогея именно к этим числам. Тут все, в общем.
Да, даже вот эти две инициативы после выборов по поводу одних регионов забрать высокодоходных и переместить в другие регионы.
Ну, исходя, в общем-то, из вопроса о довыборах президентских, возникает мой вопрос.
Вашего, не, вот спрашивают, Слава, сколько у нас в процентах. В процентах я не знаю. Мы видим, что реально проголосовавших, и это видят, в общем-то, все те, кто изучает интернет, они называют одну и ту же цифру 1 800 000 человек. Это немного. Это, безусловно, немного. И если предположить, что проголосовало 50 миллионов человек, да, предположить, что проголосовало 50 миллионов, то получается, что это 2 там с... 3,6. Да, 3,6, извиняюсь. Но вы понимаете, что 50 миллионов не проголосовало. Проголосовало около 20. И если около... Ну, предположим, 25 даже процентов, то есть 5-процентный барьер 100% преодолен. Да, это небольшая цифра, 1 800 000, но это наш ядерный электорат. А у них нет и ничего подобного. То есть кого-то они там 20 миллионов смогли там как-то убедить, загнать и так далее.
Ну, реально, наши 7-8%.
Да, да, 7-8% это дают абсолютно все. И когда говорят там 0 что-то...
Слушайте, ну явка должна быть, конечно, 51% однозначно.
Говорят, вроде 3% было точно. Да нет, конечно, было больше гораздо. Потому что... Вячеслав, ты болен? Да нет, я абсолютно здоров, чем мне быть больным.
А в Чечне, вот сообщают нам за Парнас, проголосовали 47 человек. Это официальная цифра, и это 47 героев, в общем-то.
И это вообще супергероев, если говорить о том, что нужно карточку, эту нужно было показывать бюллетень, да, это жесть, конечно. Вот это реальные люди.
Завуч одной школы была в комиссии и отзвонила, сказала, что при том, что я не вел никакой кампании, что Димка на 4-м месте. В итоге это голоса за Парнас по-настоящему. Вот возьму данные специально за школу, что по-настоящему.
Побрейся, говорят. Не, не побрейся.
А вы где сели?
Не, ну я постриг бороду-то, да, папа, постриг мы.
Борода это аскеза. Мы не будем бриться, пока не...
Да. Так. Что, давайте сразу
спрашиваю, Вячеслав Иванович, все-таки вот возвращаясь к выборам, да, срочно.
47 Ронинов пишут, а? Прям жесть, конечно, да. Ну.
Как вы планируете свое участие в выборах 2017 года, если они будут президентские?
Ну, не знаю, мы посмотрим. Я вот вопрос-то для меня не вот сейчас скажут опять неудобный вопрос. Я рассматриваю 5-11-17 года, я не рассматриваю выборы президента, но если вдруг там в марте будут президентские выборы, я сделаю все, чтобы выйти на эти выборы. Потому что мне это нужно делать обязательно, и тут меня не поймут, если я буду поступать по-другому, просто не поймут, поэтому придется попахать.
Тут больше вопрос, что сделать наши сторонники, что придется сделать. Нам придется собирать подписи, это уже явно,
наверное. Не знаю. Может быть, мы сможем решить вопрос с какими-то партиями.
С Единой России.
Ну нет,
почему с Единой России? Это был бы разрыв мозга.
Я вполне допускаю, что и Парнас можем решить и с ним.
Парнас не может выиграть. Парнас без сбора подписи не сможет выиграть президента.
Почему?
Потому что это парламентская партия.
Только парламентские партии. Да, тогда все понятно. Тогда все понятно. Будем собирать подписи.
На этой позитивной ноте стоит, наверное, освободить столь прекрасное заведение.
Да, очень мы тут уже... давай. Да, Дима, освободи тогда.
Добрый день. Хочу 5 минут вашего внимания. Дмитрий меня зовут. Я был, заявлен наблюдателем с правом совещательного голоса от партии Парнас. Ну, это моя инициатива. Значит, расскажу вкратце, как проходил мой день. Так как я взял открепительное удостоверение у себя, потому что мы решили в Парнасе, что мы возьмем открепительное, чтобы его никто не воспользовался им. Я пришел утром на свой участок, где я проживаю, и оказался в колоссальной очереди вот этих вот пригнанных людей из провинции на автобусах, которые, тоже голосовали по открепительным. Вот. Я видел даже несколько открепительных у кого-то. И реплики в толпе были соответствующие, что у них мало времени, надо переходить с одного места на другое. Ну, в общем, это что-то. Я отстоял 2 часа очередь, опаздывал, конечно, на свой участок, но тем не менее. Вот. Я возмутился, я сделал несколько фотографий, выложу их обязательно у себя в Фейсбуке. Вы знаете, у меня там ник Василий Столяров, это мое творческий псевдоним. И я пошел в партию Парнас, договорился с кандидатом в депутаты, и мы пошли все вдвоем с ним обратно на свой участок, хотели написать жалобу, к сожалению, там не удалось прямо конкретно найти нарушение, пожилой, интеллигентный человек, может быть, если бы я там был, ушлый, я бы что-то там нарыл, но он где-то еще около минут 40 пытался там что-то их выпросить у них документы. Естественно, я был в стороне, милиция меня сразу в сторону отвела, сказал, что вы вообще здесь не имеете права никто, это участок. Вот. Ну, до 2 часов это все длилось. Жалобу мы написали, ну, что такое жалоба, это ничто. Я так понимаю, что открепительные уже сейчас собранные во всех управах будут потихонечку уничтожаться, поэтому расследование по этому поводу будет в будущем провести тяжело. Другое дело, если проводить в биллинге через год, то все эти камеры, наши фотоснимки вот этих лиц людей и потом фиксация их на других участках, вот это может дать определенный результат. Дальше я поехал на свой участок, на другой конец Москвы, где был вот как раз наблюдателем с правом совещательного голоса. Я приехал туда, и что вы думаете, там тоже с утра прошло 200 человек по открепительным. То есть я понимаю, что это несколько миллионов напечатанных открепительных и свезенные вообще со всей России люди на автобусах. Причем за 2 дня до этого я наблюдал Москву пустой. Ни одной маршрутки, ни одного автобуса. То есть это все было брошено в этот ресурс. Свести в Москву кучу народа. Естественно, они наверняка они бескорыстно все это делали. На разговор они вообще не шли, эти люди. Они такие закрытые, многие из них нетрезвые. Вид у них явно не рабочих со стройки. Я очень часто бываю бываю на стройках, и я знаю, что за люди на стройках работают, как они выглядят. Эти люди так не выглядят. И вот я приехал к себе, да, наблюдал целый день, вечером закрылся пункт избирательный, мы начали подсчет, так как это был мой знакомый, я знаю этих людей избирательной комиссии, мне никто не выгонял, как вот сейчас я смотрю на видео, все вы сторонки стоять должны за несколько метров, чтобы вы ничего толком не увидели, а вы еще и снимаете, нет, мы вам не позволим. Здесь у меня было все нормально, мне даже снимать не пришлось, я стоял рядом со столом, все свидетельствовал, смотрел, как люди подсчитывали, все было честно. Ну, конечно, я увидел эти стопки, уже у Единой России, и по одномандатному округу там шел человек от Единой России, я понял, что, в общем-то, конечно, эти вот вбросы, так называемые, подкрепительным, они сыграли свою роль. И самое интересное началось дальше. Это самое смешное. Началось формирование протоколов. И что бы вы думали? Каждый территориальный избирательный пункт формирует некую программу, в которой надо ввести предварительные данные. Вроде бы мы все посчитали, все согласились. Но программа не принимает. Время час программа не принимает. Время два программа не принимает. Я так понимаю, начинается у председателя избирательной комиссии переговоры телефонные. Уже начинает меня отодвигать из одного кабинета, из другого. А я один наблюдающий с правом совещательного голоса на участке. И милиционер, женщина там сидит спокойно в уголке, вообще не вмешивается. И вот идут переговоры 2 часа ночи, 3 часа ночи. А я уже вижу, что начинают эти цифры меняться. То есть там испорченные бюллетени перетекают вдруг, бац, в это самое, в какому-то кандидату. Ну, мы же понимаем, за какого кандидата. Вот. Я встал жестко, сказал, нет, ребята, я не позволю вам это сделать. И хорошо, среди избирательной комиссии попался мой как бы сообщник в этом деле. И он тоже сказал, что он не подпишет протокол. И я добился этого. В конце концов, мы позвонили, и нам типа сказали, ну ладно, приезжайте. Я поехал вместе с ними. Причем они мне сразу сказали, в машине места нет. Мне пришлось бежать со своей машиной. Я еле-еле успел за ним приехать. Но милиция меня в управе пустила. Но в управе было столпотворение. Значит, вот эти все школы, поликлиники, все эти люди с коробками, с торбами этих избирательных бюллетеней. Такой вообще хаос непонятный. В одном кабинете очередь, в другом кабинете очередь. Но скажу честно, что я засвидетельствовал по своему протоколу все эти цифры, и мы их ввели с моим свидетельством в ГАЗ-выбор. То есть, как бы я свою миссию абсолютно выполнил, да. Как наблюдать. Но я вам говорю, что сама система ставит этих бесправных людей перед выбором. Либо они нарушают фальсификацию, и тогда у них все гладко проходит, либо к ним могут быть какие-то претензии. Это уже там отдельный разговор. Я не знаю, что там происходит. Но тем не менее, по глазам я наблюдаю людей, что они готовы на это. Потому что это видно и устали все ночью, и может быть какой-то бонус и так далее. Но на моем избирательном участке все, слава богу, гладко прошло. И спасибо, в общем, партии Парнас. Я теперь вот как бы с правом совещательного голоса реально увидел картину того, что происходит. Мой личный вывод по вот этому участку, я скажу, что эти выборы недействительны и власть нелегитимна. Это мое личное мнение. Спасибо. До свидания.
Спасибо. Ну, на этой позитивной ноте, да,
мы... Есть еще более позитивная нота. 24 сентября в городе Санкт-Петербург пройдет митинг, встреча кандидатов с избирателями, которые голосовали за Парнас и Вячеслава Мальцева. Организует ее Александр Остогоев, наш соратник, товарищ 24 сентября. Московская площадь в 15 часов.
Да, формат сход граждан, то есть законно.
Да. Жаль, мы не можем присутствовать. У нас очень важное дело. Я бы с удовольствием приехал, поэтому
нужно, я думаю, что
передать Питере, Расторгуеву, да, что в любое время они назначают митинг, только не 24-го, не 25-го. И все, и я в любое время буду у них.
Я могу съездить.
Да, я думаю, может быть, тебе и стоит съездить. Спасибо большое.
Спасибо, что вы нас смотрите.
До свидания.
До свидания.
Всем пока.
Блин, это...